О последних новостях рассказала Дарья Жарова. Слушайте дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня в Мосгорсуде ожидается вынесение вердикта присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Хамунинском суде Москвы сегодня рассматривается иск главы Росмолодежи Василия Якименко к журналисту «Коммерсанта» Олегу Кашину, который заявил, что не исключает причастности Якименко к нападению на него в ноябре прошлого года. Обсуждая проблему нехватки бензина в России, глава Минэнерго заявил, что Россия в мае прекратит экспорт нефтепродуктов, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок. В эфире «Свобода в полдень». Ожидается, что сегодня в Мосгорсуде будет вынесен вердикт присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Накануне завершились прения сторон. Подсудимые Никита Тихонов и Евгений Хасис выступили с последним словом. Они не признали себя виновными и выразили надежду на оправдательный вердикт. За этим процессом следит наш судебный корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сейчас она в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Да, сегодня вот уже в ближайшие минуты председательствующий в процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой Александр Замашнюк должен выступить с напутственным словом присяжным и выдать им опросный лист. Уже известно, что в опросном листе содержится 21 вопрос. Вопросы касаются признания самого факта преступления, степени причастности к нему подсудимых и, наконец, того, заслуживают ли они снисхождения. Я напомню, что во время выступления в прениях сторона обвинения просила присяжных не считать Тихонова и Хасис заслуживающими снисхождения. Это значит, что Никите Тихонову грозит в этом случае пожизненное лишение свободы, но в случае признания его вины Евгения Хасис может получить тоже серьезный срок, потому что ее обвиняют в причастности к преступлению, не в самом убийстве. У присяжных будет как минимум 3 часа на то, чтобы обсудить эти вопросы. В случае, если у них не будет расхождений по поводу виновности или невиновности подсудимых, тогда вот они уложатся за 3 часа и вынесут свой вердикт. А в случае, если в коллегии появились какие-то возражения и споры, тогда они начнут голосование и в совещательной комнате могут пробыть довольно-таки долго. А после чего, опять же, выйдут и огласят свой вердикт. Нужно отметить, что сегодня в Мосгорсуде очень много журналистов, и потому что ожидается вердикт, и еще и потому что параллельно здесь проходит выездное заседание мирового участка Хамунинского суда Москвы, который рассматривает дело о клевете, инициированное главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Он считает, что его оклеветал руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. И вот сегодня в Мосгорсуде будет проходить допрос потерпевшего, то есть Кадырова, путем видеотрансляции. И вот за этими событиями журналисты тоже рассчитывают следить сегодня.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире на радио «Свобода» была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Мы продолжаем судебную тему. Сегодня в Хамунинском суде Москвы пройдет предварительное заседание по иску главы Росмолодежи Василия Якименко к журналисту газеты «Коммерсант» Олегу Кашину. Истцы повысили сумму моральной компенсации со 100 тысяч рублей до 1,5 миллиона и настаивают на публикации опровержения фразы журналиста о причастности чиновника к нападению на обозревателя «Коммерсанта». В свою очередь, защита не исключает, что под встречный иск идеологу движения «Наших», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Глава Росмолодежи и идеолог прокремлевского движения «Наши» Василий Якименко подал иск против журналиста Олега Кашина 4 апреля. Соответчиком по делу проходят газета «Новое известие», интернет-портал «Особая буква», а также политолог и блогер Александр Морозов. Изначально истец намеревался взыскать с каждого из ответчиков по 100 тысяч компенсаций морального вреда. Сейчас эта цифра выросла до 1,5 миллиона. О причинах увеличения суммы компенсации рассказывает адвокат Василия Якименко Сергей Жорин.
Сумма компенсации ситуация не является значимой, да, то есть это просто вот по нашей практике мы традиционно определяем такие суммы для того, чтобы лицо, которое распространило информацию, понимало, имело какую-то ощутимую ответственность вот подобного безответственного, наверное, заявления и публикации.
Помимо компенсации, Василий Якименко требует у Олега Кашина и остальных ответчиков опровержения высказываний относительно его причастности к нападению на журналиста. «Не сомневаясь, в якименковской версии и других версий у меня нет. Я не думаю, что мое дело настолько трудно для раскрытия, и молчание Следственного комитета при прокуратуре, по-моему, располагает как раз к таким выводам», пишет в своем блоге Олег Кашин. Глава Росмолодежи называет такие высказывания клеветой, которая порочит его честь, достоинство и деловую репутацию, говорит адвокат Сергей Жорин.
Мы требуем, чтобы Кашин распространил опровержение той недостоверной информации, которую он распространил ранее, о якобы причастности Якименко Василия Григорьевича к тому происшествию, которое произошло с Кашиным, известное всем преступление, да, вот избиение Кашина. Естественно, Якименко не причастен к этому преступлению. Эти все обвинения или намеки, там, домыслы, которые были, они беспочвены. Но поскольку это приобрело массовый уже характер, эти вот обвинения, намеки, какие-то подозрения, то мы обратились с иском в суд, чтобы уже суд установил, что эта информация является недостоверной, что она является порочащей, и Кашин по решению суда вынужден будет опровергнуть эту информацию, ну и выплатить компенсацию морального вреда. В соответствии с законом мы должны доказать только факт распространения порочащей информации, а достоверность или недостоверность, это уже придется доказывать Кашину. Хотя я подозреваю, какая будет позиция защиты у Кашина. Он будет говорить о том, что он либо имел в виду какого-то другого человека, либо это его мнение, предположение, что ничего не утверждал и так далее. То есть вряд ли Кашин будет приводить какие-то доказательства своих утверждений. К сожалению, подобная, ну, на мой взгляд, не совсем правильная позиция, она преобладает среди тех лиц, которые имеют порочащие сведения.
Ответчикам сегодняшнее предварительное заседание позволит понять, в чем конкретно обвиняет Олега Кашина глава Росмолодежи. Уже после этого станет ясно, как выстраивать защиту, считает адвокат журналиста Рамиль Ахмедгалиев. Не исключено, что будет подан встречный иск к Василию Якименко.
Вопрос о встречном иске пока не стоит. Планируется беседа, так называемая, там, где мы сможем уточнить позицию истца и его представителя по заявленному иску, то есть это первый момент. Может быть, что-то истцы пояснят по поводу доказывания, что они будут доказывать и как. Соответственно, в зависимости от этого будет выстраиваться и наша позиция. На сегодняшний день только могу сказать, что в данном случае мы иск не признаем, потому что, во-первых, это было мнение Олега Кашина по факту нападения на него, высказывал он его и как журналист, высказывал он его, более того, как потерпевший. А как отмечал Конституционный суд, его позиция потерпевшего заключается не только в том, чтобы заявить гражданский иск о компенсации там вреда здоровью, да, причиненного преступления. Позиция потерпевшего по уголовному делу – это заявлять и говорить о тех версиях, даже если они не подтвердятся в конечном итоге. Ну и в-третьих, Якименко является представителем государства, публичной фигурой, а Европейский суд говорит, что публичные фигуры должны быть терпимы даже к жестким высказываниям по отношению к себе. И поэтому в данном случае высказывания Олега Кашина и Морозова Александра, они были в рамках закона, поэтому ничего противозаконного в их высказываниях я не вижу.
Журналист газеты «Коммерсант» уверен в своей правоте. Запись в блоге он убирать не собирается, тем более не намерен давать опровержение своим высказываниям и продолжает придерживаться так называемой якименковской версии случившегося.
Я по-прежнему не сомневаюсь, что суд вообще откажет ему в иске, потому что оснований для иска у него нет, мне кажется. Ни предположения, ни подозрения. Это я с самого начала, когда эта история началась, по-прежнему уверен, что моя фраза, что я не сомневаюсь в якименковской версии, не есть предмет для какого-то суда о чести и достоинстве, потому что они здесь не были задеты.
Олег, скажите, пожалуйста, вы продолжаете настаивать на том, что вы эту фразу из своих блогов никогда не удалите?
Да, разумеется, я продолжаю настаивать на том, что я говорил, а посты из блога я никогда не удаляю, и этот случай не станет исключением.
Журналист издательского дома «Коммерсант» Олег Кашин был жестоко избит во дворе собственного дома неизвестными в ночь на 6 ноября прошлого года. С тяжелыми травмами он был госпитализирован и перенес несколько операций. По факту нападения расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство группой лиц». Основная версия, которую рассматривают в Следственном комитете при прокуратуре, профессиональная деятельность журналиста. Президент Дмитрий Медведев в марте этого года заявил, что в расследовании дела есть прогресс, а результаты будут представлены не только потерпевшему, но и общественности в связи с большим резонансом произошедшего. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 1:15. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убиты два боевика. Вердикт присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой может быть вынесен уже сегодня. Россия в мае прекратит экспорт нефтепродуктов, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок. В Ливии число жертв конфликта между правительственными силами и повстанцами может достигнуть 30 тысяч, заявляют в администрации США. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14:07. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком. А мы тем временем продолжаем программу «Свобода в полдень». Московские власти намерены с 1 июля 2011 года увеличить на 35% цены на техосмотр. Но, похоже, обычного в таких случаях взрыва возмущения автовладельцев не будет. Они готовы платить за эти услуги и больше, лишь бы не стоять в огромных очередях, которые образовались в последние месяцы на столичных пунктах технического осмотра. Об этом сегодня пишут многие российские газеты. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
За последние 9 лет стоимость техосмотра в столице поднималась трижды, и каждый раз расценки увеличивались на 15-30%, напоминает «Коммерсант». Последний раз цены менялись в марте 2010 года, при этом столичные власти планировали в декабре новый рост тарифов. Был подготовлен проект постановления правительства Москвы, однако его так и не приняли. По данным издания, документ готовился еще командой Юрия Лужкова, и новое столичное руководство решило еще раз проанализировать рост тарифов. В результате цены поднимут даже на 4% выше, чем планировал бывший мэр. Повышение расценок происходит на фоне огромных очередей на пунктах техосмотра, начавшихся еще в начале весны. Официально причин в УГИБДД не называют, и существует несколько версий, из-за чего это происходит. По одной из них, назначенный в январе 2011 года начальник УГИБДД Москвы Александр Ильин начал усиленно бороться с коррупцией в сфере техосмотра, организовав видеонаблюдение за работой пунктов гостехосмотра. Это совпало со сбоем в программном обеспечении в базах ГИБДД, необходимых для проведения техосмотра, 12% сокращением штата у ГИБДД, переаттестацией инспекторов и сезонным наплывом автомобилистов, которые проходят техосмотр традиционно накануне лета. Для того, чтобы уменьшить очередь, ГИБДД кардинально изменила график работы своих подразделений, переведя их на 12-часовой рабочий день и 6-дневный график работы. На прошлой неделе ряд пунктов ГТО работали и в воскресенье, то есть по 7-дневному графику, а некоторые даже перешли на круглосуточный режим. Но эти меры никакого результата пока не дают, очереди сохраняются. По данным ГИБДД, вчера больше всего были загружены пункты ГТО юго-западного и юго-восточного административных округов. «Коммерсант» пишет, что согласно социологическим опросам, до 63% россиян получают талон техосмотра за взятку в размере 2-5 тысяч рублей. При этом, по оценке экспертов, чаще всего так поступают именно москвичи. В последние месяцы в Москве купить талон стало гораздо сложнее, а цены в столице выросли до 10 тысяч рублей. В свою очередь, депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому технический осмотр можно будет пройти у автодилера без очередей, что избавит граждан от необходимости платить взятки. Документ был принят в первом чтении еще летом 2010 года, однако за 9 месяцев работы не продвинулось. Законопроект завис на согласований в правительстве. Вице-премьер Игорь Шувалов дал прямое указание ускорить работу, но до сих пор ничего не сделано, заявил «Коммерсанту» автор законопроекта, глава Думского комитета по транспорту Сергей Шишкарев. Изначально мы планировали, что он вступит в силу с 2011 года, тогда проблем ни с очередями, ни с ценами не было бы. О том, какие меры помогли бы гражданам проходить техосмотр без очередей и нервотрепки, я спросила у лидера Народного движения автомобилистов России Вячеслава Лысакова.
Как показали очереди, которые возникли в результате нескольких факторов, это и смена власти в Москве, это и смена начальника ГАИ в Москве, это повышение требований, это смена статуса милиции на полицию и так далее. Все это привело к осторожности гаишников, которые направо-налево продавали талоны техосмотра. Теперь они это делают в меньшем количестве и по большей цене, а та часть людей, которая выкупала эти талоны, теперь, собственно говоря, и создала очереди. Ну, в том числе и сезонное появление автовладельцев, которые, так называемых подснежников, которые зимой не ездили, сейчас они все поехали в пункт техосмотра. Так вот, в идеале было бы отменить техосмотр, возложив ответственность вплоть до уголовной, страховую, финансовую, уголовную на водителя. А второй вариант, о котором мы говорим, коммерческий техосмотр, можно было бы также заменить в том числе и обычным прохождением обслуживания текущего в автосервисах. Вот сервисы бы и давали подтверждение, что автомобиль соответствует техническим нормативам, они несут за это ответственность, поскольку это их клиент. Вот это второй вариант, как бы, более близкий к идеалу. Ну и, наконец, третий, о котором вот мы говорим, который пока не вступил в силу, это все-таки более приемлемый вариант в сравнении с прохождением техосмотра под руководством нашей доблестной государственной автоинспекции. Нынешнее безобразие, которое творится на пунктах техосмотра, оно имеет те причины, которые я назвал выше, несколько причин. Решить это можно очень просто сейчас, экстренно. Вернуть круглосуточный техосмотр. Он был в Москве несколько лет назад. Но в силу незагруженности линии был отменен.
Лидер Народного движения автомобилистов России Вячеслав Лысаков о гуманизации процедуры прохождения техосмотра. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Палестинские группировки «Фатх» и «Хамас», одна из которых контролирует западный берег реки Иордан, а вторая – сектор Газа, договорились о создании временного единого правительства для подготовки выборов палестинской автономии. США и Израиль восприняли это событие заметной настороженностью. Рассказывает мой коллега Александр Гостев, он сейчас в прямом эфире. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Группировки «Фатх» относительно умеренная, которую Запад считает, в общем, легитимным правительством в палестинской автономии, и «Хамас», которую США считают террористической, они всегда были в открыто враждебных отношениях, особенно с 2007 года, когда они окончательно разругались, и «Хамас» силой пришел к власти в секторе Газа, а «Фатх» продолжал контролировать западный берег реки Иордан. И, соответственно, были образованы, как называют западные СМИ, условно, неофициально, такие своеобразные государства с такими смешными названиями, как «Фатхленд» и «Хамастан». 4 года они враждовали и периодически пытались вести переговоры о консолидации усилий в борьбе с Израилем и за создание единого независимого палестинского государства. Так вот, как стало известно несколько часов назад в Каире при содействии новых властей Египта, 4 мая все-таки между «Фатх» и «Хамас» будет подписан некий примирительный акт, чтобы в дальнейшем создать временное переходное правительство и установить дату всеобщих выборов в палестинской автономии председателя Палестинской национальной администрации и выборов в Палестинский законодательный совет, то есть в парламент. Сейчас вроде бы известно, что через 8 месяцев должны такие выборы состояться. Кроме того, объявлено, что все спецслужбы и силовые структуры «Фатха» и «Хамас» вроде бы будут объединены в структуру под названием «Высший комитет по безопасности Палестины». Сейчас в первую очередь говорится о том, что именно изменения в Египте, уход Хосни Мубарака и его правительства, которые имели очень тесные связи и с США, и с Фатхом, с Махмудом Аббасом, то есть, и поддерживали нормальные отношения с Израилем, вот способствовали такому резкому прорыву. Но США заявили уже, что они приветствуют мирный процесс, однако считают Хамас террористической организацией, которая ведет деятельность против мирного населения, а Израиль сказал, что прочный мир с палестинцами вообще невозможен, пока группировка Хамас не признает право Израиля на существование. Вот, например, что сказал по этому поводу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Власти палестинской автономии должны выбрать между миром с Израилем и миром с Хамасом. Невозможно заключить мир с обоими. Хамас стремится уничтожить Израиль, заявляет об этом публично, выпускает ракеты по нашим городам, из противотанковых орудий стреляет по детям. Идея примирения с Хамасом показывает слабость властей автономии и вызывает вопросы о том, не захватит ли Хамас власть на западном берегу, так как он это сделал в секторе Газа. Я надеюсь, что палестинские власти сделают правильный выбор в пользу мира с Израилем.
Вот такова реакция Израиля пока, Лейла.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Продолжается «Свобода в полдень». Накануне Бен Бернанке, глава Федеральной резервной системы США, выступая на первой в истории Центрального банка страны пресс-конференции, заявил, что основная процентная ставка по межбанковским кредитам останется на нынешнем крайне низком уровне, рассказывает наш американский корреспондент Евгений Аронов.
В руководстве Федеральной резервной системы существуют две основные точки зрения относительно среднесрочной кредитно-денежной политики. Позиция большинства, в которую входит Бернанке, сводится к тому, что высокий уровень безработицы в стране, 8,8% по последним данным, делает необходимым дальнейшее стимулирование экономики за счет сохранения низкой учетной ставки. Меньшинство же опасается, что гиперактивная политика ФРС, особенно в свете необыкновенно высокого бюджетного дефицита и государственного долга, создает реальный риск взлета инфляции. К тому же, отмечает меньшинство, экономическая ситуация улучшается, что устраняет нужду в сверхэнергичных мерах государства по ее стимулированию. Перед Бернанке, который, согласившись на беспрецедентную встречу с прессой, выступил, по сути, в роли политика, стояла задача найти правильные слова, чтобы успокоить коллег из антиинфляционного лагеря и стоящих за ними участников рынка.
Все центральные банки прекрасно понимают, что удержание инфляции на низком уровне совершенно необходимо для успешного функционирования экономики, и мы предпримем для этого все требующиеся шаги. В то же время Бернанке подтвердил, что стимуляционные мероприятия продолжатся, как и запланировано, до июня, и что за это время в банке будет закачан последний транш из утвержденной общей суммы 600 миллиардов долларов. На этом, однако, ФРС в своей денежной экспансии собирается остановиться. Баланс между стимуляционными мерами и антиинфляционными мерами в настоящий момент смещается в пользу последних. Это значит, что отныне каждый стимуляционный шаг будет иметь все меньший эффект в смысле создания рабочих мест и одновременно все больше повышать риск инфляции. До 1994 года Федеральная резервная система никогда официально не ставила биржи в известность о своих решениях. С тех пор, однако, Центральный банк становился все более и более открытым, и вот сейчас Бен Бернанке сделал еще один важный шаг в сторону расширения гласности. Известно, что решение далось ему нелегко, поскольку общение с прессой – дело чрезвычайно ответственное, и к словам главы ФРС, как поговаривают, финансовые рынки прислушиваются больше, чем к словам президента. Всем памятен случай пятилетней давности, когда Бернанке вскоре после вступления в должность позволил себе в беседе с известным ведущим финансового телеканала неосторожное замечание, которое вызвало основательный откат котировок на бирже. К счастью, эфемерный.
Рассказывал американский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Какой будет экономика России после нового взлета нефтяных цен? В программе «Время гостей» сегодня в 19 часов 7 минут выступит директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы в 4 и 11 часов утра 29 апреля. Но одна из главных тем второй части программы «Свобода в полдень» – это топливный кризис в российских регионах. В Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки.
Новости.
Россия в мае прекратит экспорт нефтепродуктов, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок. Об этом сообщил сегодня заместитель министра энергетики Сергей Кудряшов на селекторном совещании в связи с возникшим дефицитом топлива в регионах. В Махачкале в ходе спецоперации убиты два боевика, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Вердикт присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой может быть вынесен уже сегодня. Обвиняемые Никита Тихонов и Евгения Хасис отрицают свою вину. В Новочебоксарске в результате выброса хлора на предприятии «Химпром» пострадали 5 человек. Все они госпитализированы, сообщили в Следственном управлении Чувашии. В Ливии число жертв конфликта между правительственными силами и повстанцами может достигнуть 30 тысяч, заявляет представитель администрации Соединенных Штатов. Совет Безопасности ООН не смог согласовать текст заявления, осуждающего жесткие меры властей против участников массовых акций протеста в Сирии. Против подобных формулировок в документе выступили Россия, Китай и Ливан. На юге США за последние 3 дня более 70 человек стали жертвами штормов и торнадо, больше всего погибших в штате Алабама. Алабама, 58. Сотни людей получили ранения и травмы. Президент США Барак Обама распорядился оказать срочную помощь пострадавшим штатам. В городе Карачи на юге Пакистана второй день подряд происходят взрывы, жертвами которых становятся офицеры и сотрудники военно-морского флота страны. Сегодня погибли 5 человек и более 10 были ранены после того, как взрывное устройство сработало рядом с автобусом с сотрудниками флота. США и Израиль с настороженностью восприняли сообщение о намерении палестинского движения «Фатх» и «Хамас» создать единое правительство. Население Китая за последние 10 лет выросло примерно на 75 миллионов человек и сейчас составляет около 1 340 000 000.
О последних новостях рассказала Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатульна, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Топливный кризис, начавшийся на Алтае, добрался и до других регионов России. Дефицит бензина возник на автозаправках в Кемерово и Новокузнецке, что привело к росту цен и очередям. Накануне руководитель Московского межрегионального нефтяного союза Юрий Зуев сообщил, что независимые АЗС Московского региона могут прекратить работу из-за дефицита топлива. В ситуацию пообещал вмешаться российский премьер-министр Владимир Путин. А сегодня исполняющий обязанности главы Министерства энергетики России Сергей Кудряшов заявил, что в мае нефтяные компании откажутся от экспорта и полностью удовлетворят внутренний спрос на бензин. Он также считает невозможным введение госрегулирования цен на нефтепродукты. Тем не менее, эксперт уверен, что это одна из причин возникшего топливного кризиса. Нехватка бензина и рост цен на него наблюдается также в Санкт-Петербурге. Подробнее об этом расскажет Татьяна Вольская.
Если в ближайшее время не принять серьезных мер, то петербургским автомобилистам придется заправляться в других регионах, а то и вообще отказаться от использования личного транспорта. Причина кроется в том, что с февраля нефтяным компаниям дали команду снизить цены, поэтому эти компании стремятся все, что можно, отправить на экспорт, включая бензин, количество которого на внутреннем рынке резко уменьшилось, считает президент нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин.
Наши аналитики сделали анализ рынка, и было понятно, что мы можем столкнуться с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке. В конце месяца эта ситуация подтвердилась. 50% нефтепродуктов по прямым договорам, уже заключенным, не отгружены в апреле месяце. А свободные продажи бензины практически не продаются. Отказ идет от компании «Роснефть», от компании «Газпром», ТНК, говорит, нет объемов. Поэтому возникла ситуация, что в ближайшее время, если сейчас не наладить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, то мы в регионе столкнемся с его нехваткой.
А вот у вице-губернатора Михаила Осиевского совсем другое мнение, говорит его пресс-секретарь Инна Вернидуб.
Михаил Эдуардович Осиевский отметил, что никакого дефицита бензина в Петербурге не ожидает. Предпосылок к этому нет.
Но Михаил Ашихмин настаивает на том, что такая ситуация сложилась не только в Петербурге, но в большинстве российских регионов. Так что скоро на автозаправочных станциях могут ввести ограничения. Отпуск бензина не больше 20 литров в одни руки.
Сегодня нефтяные компании дадут свои объемы на свои автозаправочные станции. Но если на свободный рынок мы не обеспечим объем мелкого опта, а потребители мелкого опта являются это строительные компании, дорожная техника, автопредприятия, которые имеют автозаправочные станции на своей территории, то техника, которая работает в карьерах. Так вот, эта техника недополучила, куда они поедут? Они поедут на автозаправочные станции. Они сейчас заберут объем, который предназначен для водителей. Станции будут пустые.
Экономисты уверены, что в сложившейся ситуации виновато государственное регулирование. Жесткие меры по ограничению цен на бензин, введенные Федеральной антимонопольной службой. Именно они заставили нефтяные компании переориентировать свои продажи на экспорт. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Почему в России не хватает бензина? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев задал жителям Чебоксар.
Просто гонят на экспорт, вместо того, чтобы сюда им нужно получить прибыль, пользуются тем, что на экспорте цены больше, чем на внутреннем рынке. Искусственно создали. Через некоторое время звенят у нас после посевной или уборочной.
Ну, я думаю, что это какой-то сговор нефтеперерабатывающих предприятий каких-то. На этом делают деньги. Запас всему есть пределы, скажем так. Он все-таки истощается. Люди потребляют запас, он не бесконечный. Всему есть ограничение, предел.
Не может быть, не веришь, что бензина нехватка.
Значит, кто-то в этом заинтересован. Ну, не знаю. Судя по новостям, то, что пишут, сговор топливных компаний. Ну, к сожалению, я не автовладелец, поэтому Не задавался более конкретно этим вопросом.
Другую страну продавали. Американцам продавали, наверное, нефть. И в результате бензина мало осталось. На 40 лет, вроде бы, говорят, осталось бензина. Другим странам продавали наши русские.
Возможно, это то же самое, что и с солью было много-много лет назад. Кому-то это выгодно. Когда-то вон, чтобы на соль цены поднялись. Кому-то выгодно было, чтобы она поднялась, и кто-то на этом заработал. Да, я думаю, тоже так же. Ажиотаж. Поднимут цены.
Какой-то сговор или что-то типа этого, саботаж какой-нибудь, больше ничего. Наверное, с Ливией связано где-нибудь. Ну, ё-моё, там, если прекратились поставки нефти, то и решили поднять цену нашей лиги.
Все просто. Все идет на экспорт. Просто у нас все идет на экспорт. Мы теряем просто на все. Нам нужны деньги, но только не понимает одного правительства, что единственная возможность получить деньги – это только то, что вкладывают в свою страну, а не вкладывают деньги в другие страны. Мы отправляем бензин туда, надеясь получить деньги, получаем копейки и не вкладываем нисколько в Россию. И, пожалуйста, мы не имеем ничего и теряем все.
Вот так жители Чебоксар отвечали на вопрос, как получилось, что в России ощущается нехватка бензина. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». За всю историю развития российской атомной энергетики, это более 60 лет, в России произошло чуть менее 400 радиационных аварий. Чернобыльский взрыв стал самый известный из них, хотя до него были и заразивший Восточный Урал комбинат «Маяк», и утечка радиации при строительстве подводной лодки на заводе «Красное Сормово», также другие события. Чернобыльская катастрофа – это единственная авария, которая в бытность Советского Союза получила мировую известность. Эта трагедия до сих пор влияет на здоровье людей и состояние окружающей среды как минимум трех государств. Полтора месяца назад штамп уроки Чернобыля вернулся в обиход после произошедшего на японской АЭС Фукусима-1, разрушенной в результате землетрясения и цунами. Люди на всей планете начали беспокоиться о том, что опасные радиоактивные элементы могут распространиться повсюду, и с тревогой вслушиваются в сводки новостей из Японии, где часто речь идет о тысячных и даже миллионных превышениях предельно допустимых доз радиации. Но понять, что это значит для здоровья, сложно. Большинство людей не понимает радиационной терминологии. Как влияет радиация на человека и нужно ли пить йодосодержащие препараты для профилактики, тему продолжит корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
Радиоактивные вещества есть в воздухе, в горных породах, даже в продуктах. Это ученые называют естественным радиоактивным фоном. Вопреки стереотипам по поводу более высокой радиации возле АЭС, фон, как правило, повышен вблизи электростанций, работающих на угле. Единицы измерения радиации весьма сложны. Опасность невозможно определить с помощью человеческих органов чувств, только при помощи приборов. Но и эта информация зачастую нуждается в правильном толковании. В естественных условиях человек получает в среднем 2,4 миллизиверта в год. Доза, которая может привести к смерти, 5 зивертов, то есть в 2 с лишним тысячи раз больше. В российских публикациях часто встречается еще один термин – рентген. Это 0,01 зиверта. Но даже в случае повышенной радиационной опасности на исход влияет способ и скорость получения дозы, а также адекватность и своевременность мер защиты. Например, при распространении радиации по воздуху или с пылью в избежании фатального воздействия достаточно бывает загрязнение тщательно смыть. Сложнее избавить себя от излишней радиации, если она получена с пищей. Радионуклиды имеют свойство накапливаться в разных частях организма. Как объясняют врачи, последствия воздействия излучения на человека можно разделить на прямые и непрямые. Симптомов облучения множество. Нарушение состава крови, работы головного мозга или системы пищеварения. При больших дозах облучения развиваются онкологические заболевания, лейкозы. А к непосредственному действию радиации относят лучевые ожоги и лучевую болезнь. Ей подвергаются люди, оказавшиеся в самом очаге радиации. Подробнее о том, как развивалась острая лучевая и другие болезни после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, рассказал главный профпатолог России Андрей Бушманов.
Острая лучевая болезнь начинается с дозы облучения в 1000 мВт. Усредненные дозы по ликвидаторам с 1986 года это 150 иммунизированных. До острой лучевой болезни очень далеко. За 25 лет количество заболеваний онкологических, гематологических точно такое же, как и в другой популяции Российской Федерации. То есть все-таки преобладает рак щитовидной железы у детей, проживающих в Брянской области. Это порядка 200 раков, непосредственно связанных с радиационным воздействием у детишек, которые родились на момент аварии и проживали в Брянской области. Но я хочу сказать, у каждого заболевания есть свой латентный период. У онкологических заболеваний он составляет 10 и более лет. Окончательная точка еще не сказана.
Пик острой лучевой болезни приходится на первые 4 месяца заболевания. Если человек переживает этот срок, то, по выводу медиков, смело можно сказать, что он восстановится. На протяжении последних 60 лет в России от острой лучевой болезни скончался 71 человек. Из них 28 были ликвидаторами аварии на Чернобыльской станции. После аварии 25-летней давности на территории Украины и в некоторых регионах России все еще высок уровень радиации, а значит, получить патогенную дозу радиации в этих местах вполне вероятно. Об этом сообщил главный научный сотрудник объединения «Тайфун» Сергей Вакуловский.
Зоны отчуждения гранита были определены по критерию на 5 мая 1986 года более 20 миллирентген в час. У нас нормальный фон 10 микрорентгенов, считается, что это примерно в 2000 раз больше. Вот был такой критерий на зону отчуждения. Он был обусловлен такой фон наличием короткости неживучих радиоактивных изотопов, которых в настоящем все растворят. И, конечно, сегодня там эти дозы существенно ниже. Сейчас остались из гамма-излучающих этот 37-й, который период плазма 30 лет. Через каждые 30 лет уменьшается его вклад в дозу. Кроме того, идет заглубление изотопов в почву. К сожалению, там есть изотоп плутония периода плазма 24 тысячи лет. Но его мало. Загрязнение носило пятнистый характер. У нас есть сейчас участки, куда можно и вернуться. А есть зоны, вот как город Припять, туда, я думаю, вернуться не скоро.
В 1997 году в России было зарегистрировано 7,5 тысяч радиоактивно загрязненных населенных пунктов. Там жили почти 3 миллиона человек. За 13 лет количество загрязненных поселений сократилось почти вдвое. Постепенно и Украина начала забывать о пережитой Чернобыльской трагедии. Но экологи из Greenpeace утверждают, что и спустя 25 лет украинцам продают зараженные радиацией продукты питания. Об этом Радио Свобода сообщил руководитель энергетической программы Greenpeace России Иван Блоков.
Группа Greenpeace купила на обычном рынке продукты питания, чтобы представлять себя, что же происходит сейчас с теми продуктами, которые попадают на столы жителей окружающих территорий. И выяснилось, что большая часть продуктов, в первую очередь молочные продукты, ну и грибы, и огурцы загрязнены, причем многие из них до норм, которые не разрешены действующим законодательством. Если бы это было в районе Челябинска, то можно было предполагать, что то же самое идет с Паломаяк или с загрязненных территорий. Так здесь больше неоткуда. Это чернобыльское загрязнение мощное. В первую очередь, конечно, показать властям, чтобы опять наладили контроль. В течение достаточно длительного времени был серьезный контроль на рынках. И в Москве, когда на рынке приходят продукты, их в основном все же контролируют и тоннами отсеивают продукты, которые не проходят по санитарным нормам.
Эксперт Greenpeace добавил, что нужно осторожно относиться к медицинским препаратам и продуктам питания, которые, по общему мнению, должны помочь организму противостоять радиации, вроде вина и йода. Что касается вина, то исследования слишком противоречат друг другу, а его действие на организм человека, находящегося в зоне возможного заражения, точно ничего сказать нельзя. Иван Блоков рассказал о действии йодовых препаратов.
Что касается йода, то в том случае, когда со станции выбрасывается радиоактивный йод, то действительно по рекомендациям и российского МЧС, всех соответствующих агентств стран мира, нужно принимать йодовые препараты. Но это нужно делать только в том случае, если выбрасывается именно йод. Вот, и он очень быстро разлагается, поэтому никакого смысла там, через несколько недель или месяцев после произошедшего выброса пить йод нет. Но я бы не советовал все-таки людям пить йод, потому что до России сейчас никакое серьезное загрязнение не доходит, а то, что осталось, никаким образом йодом не вышибается. Почему именно йод? Потому что йод поглощается щитовидной железой. Это своего рода заместительная терапия, когда не радиоактивный йод замещает радиоактивный.
Эксперт Greenpeace советует россиянам в отношении возможной радиационной опасности быть внимательными, но не паниковать. Специалисты утверждают, что обстановка после Чернобыльской аварии на пострадавших территориях с годами становится все менее опасной, а образовавшиеся на аварийной японской атомной электростанции радиоактивный йод и цезий до России не добрались. Радиационный фон на Дальнем Востоке остается в норме. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
12:45 в Москве. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убиты два боевика. Вердикт присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой может быть вынесен уже сегодня.
Россия в мае прекратит экспорт нефтепродуктов, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок. В Новочебоксарске в результате выброса хлора на предприятии «Химпром» пострадали 5 человек. В Ливии число жертв конфликта между правительственными силами и повстанцами может достигнуть 30 тысяч, заявляют в администрации США. Совет безопасности ООН в среду не смог согласовать текст заявления, осуждающего жесткие меры властей против участников массовых акций протеста в Сирии. На юге США за последние 3 дня более 70 человек стали жертвами штормов и торнадо. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень», и на очереди у нас новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Государственный внешний долг России в течение марта сократился менее чем на 0,1%, примерно до 38 миллиардов 837 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Сейчас на долю государства приходится около 10% общей внешней задолженности страны, более 60% которой составляют долги предприятий и компаний нефинансового сектора, а примерно 30% – долги банков. Размер внешнего долга России на душу населения за 2010 год, по данным Центрального банка, увеличился на 4,6% до 3419 долларов, рекордного показателя в современной истории страны. Предыдущий максимум, почти 3390 долларов на человека, был отмечен в конце 2008 года. Инфляция в России за период с 1 по 25 апреля составила 0,4, а с начала года 4,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3 и 3,5% соответственно. Согласно уточненному прогнозу Министерства экономического развития, в целом по итогам года инфляция в России составит от 7 до 7,5% против 8,8% годом ранее. Общий объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам в течение первого квартала, увеличился на 2,6%, составив 4 триллиона 193 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это более 152 миллиардов долларов. Доля просроченной задолженности населения по кредитам за январь-март не изменилась, оставшись на уровне 6,9%. Федеральная резервная система Соединенных Штатов сохранила на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Свою процентную ставку, составляющую от 0 до 1,1%, оставил без изменений и Банк Японии. Для сравнения, в начале апреля Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 17 стран еврозоны с 1 до 1,25% годовых. В России ставка рефинансирования Центрального банка составляет на сегодня 8%. Курс доллара на сегодня 27 рублей 71 копейка, на 18 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 67 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Наталья Горбаневская, поэт и правозащитник, участник демонстрации против советского вторжения в Чехословакию, награждена русской премией. Это литературная премия, вручаемая писателям зарубежья, поддерживается президентским центром Бориса Ельцина. На церемонии награждения побывала Елена Фанайлова.
Премию Натальи Горбаневской на сцене одного из залов президента отеля вручала Наина Ельцина, которая сказала, что давно знала о женщине, которая в 1968 году вышла с товарищами на Красную площадь и рада ее поздравить. Наталья Горбаневская, вопреки протоколу, не стала говорить слов благодарности, а обратилась к залу, как принято у православных на Светлой неделе. «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» – ответила по меньшей мере половина зала, остальные аплодировали. Выступление свое Горбаневская посвятила Юрию Голанскову, товарищу по правозащитному движению и поэту, погибшему в мордовском лагере в 1972 году. Стихотворение Горбаневской написано в 1965 году, когда Каланского насильственно поместили в психиатрическую больницу. В сумасшедшем доме выломы ладони, в стенку белый лоб, как лицо в сугроб. Там во тьму насилия, ликом весела, падает Россия, словно в зеркала. Для ее, для сына доза стилозина, для нее самой потемский конвой. Комментируя стихотворение, Наталья Горбаневская сказала, что в последней строке имеется в виду лагерь Потьма в Мордовии. Наталья Горбаневская эмигрировала в 1975 году, сотрудничала с журналами «Континент» и «Русская мысль», является гражданкой Польши. Русской премией наградена за сборник стихов 1956-2010 годов. Автор более полутора десятков сборников стихов, активно публикующийся в России с середины 90-х, почетный доктор Люблинского университета, известный переводчик с польского, чешского и французского, Горбаневская впервые получила литературную награду на родине. В номинации «Малая проза» русской премии победил гражданин Казахстана Юрий Серебрянский с повестью «Дорожная пастораль». А за лучший роман премию получила известный русский прозаик Марина Полей, живущая в Голландии. Ее книга называется «Хор. Роман-притча». За вклад в сохранение традиций русской культуры награждены издатели журнала «Зарубежные записки», выход которого временно прекращен в Германии. Один из его соредакторов, Даниил Чконя, закончил свое выступление словами: «В присутствии Натальи Горбаневской рассуждать о наших трудностях не приходится». Конец цитаты. Церемония награждения русской премии была посвящена 90-м годам в знак того, что этот год является для России 20-летием начала ельцинских реформ. Говоря об этом времени, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заметил, что 91-й был годом революционным, открывшим людям новые возможности. И за это стоит быть благодарными Борису Ельцину, центр которого поддерживает русскую премию. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Фонд «Общественное мнение» регулярно проводит замеры протестных настроений среди российского населения. Как меняются они со временем? Какое количество людей готово сейчас выйти на массовые митинги и демонстрации? Об этом в рубрике «Общественное мнение». Слово ее ведущей Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным ФОМа, в последнее время все большее количество граждан замечают вокруг себя признаки недовольства и готовность людей участвовать в акциях протеста. Растут и другие показатели, по которым социологи оценивают уровень протестных настроений в обществе. Результаты исследований комментирует доктор социологии Лариса Паутова, директор проектов ФОМ Терри.
Можно заметить упорную восходящую кривую протестных настроений, начиная с конца прошлого года, когда произошли события на Манежке. Такого бурного всплеска протестных настроений социологи не фиксировали. Однако, начиная с конца января, социологи стали отмечать все большую долю людей, которые, во-первых, замечают вокруг себя недовольство людей, желание каким-то образом выразить свое недовольство и участвовать в акциях протеста. Таковых сейчас чуть более трети, от 37% до 47%, начиная с февраля, заканчивая апрелем. Другая, еще более, может быть, тревожная цифра – это повышенная доля людей, которые испытывают недовольство и, в общем-то, готовы участвовать в акциях протеста. Таковых сейчас также чуть более трети, 39% в апреле, максимально доля была зафиксирована в феврале, 45%. Я хочу обратить внимание, это только заявительные установки. Не факт, что эти люди выйдут на акции протеста. Выйдут, наверное, максимум 5-6%. Далее социологи упорно спрашивают, а если завтра, в ближайшее воскресенье, например, пройдут митинги, демонстрации, акции протеста, вы примете или не примете в них участие? 21%, то есть примерно каждый четвертый готов продемонстрировать такой вид поведения.
Скажите, а это политический протест или какой-то другой? Чем, собственно, недовольны люди?
социологи фонда общественного мнения спрашивали, а что именно вызывает у вас недовольство и желание выйти на акцию протеста? Прямые политические причины занимают 4-5 место. И люди все-таки чаще всего говорят о социальных и экономических проблемах. Это прежде всего рост цен, это рост тарифов ЖКХ, это безработица, это во многом неуверенность в завтрашнем дне. Конечно, мы можем сказать, что за этими проблемами стоят и политические нюансы, но люди мало идентифицируют вот эти экономические и социальные проблемы с конкретными политическими фигурами, во всяком случае пока. И кривая протестных настроений связана с кривой роста цен. Когда люди замечают рост цен, через какое-то время они чаще готовы выразить свое недовольство. Но у определенной части населения мы видим новое настроение. Это прежде всего усталость от стабильности. Люди устали от лозунга стабильности, им хочется обновления. Им хочется стабильности и благополучия, достатка, достойного образа жизни, достойного отношения к себе. И это совершенно нормальный процесс, когда люди устают от политических лозунгов, которые были популярны 10 лет назад. Соответственно, на смену идеи стабильности должна прийти новая идея.
Отдает ли, по вашим наблюдениям, себе власть отчет серьезности ситуации?
Конечно же, власти, в том числе и власть региональная, понимают, они внимательно отслеживают цифры. И очень важна здесь конструктивная, осмысленная позиция власти. Первая реакция, наверное, не совсем правильная в этой ситуации, это шок и желание закрутить гайки. На самом деле власть должна спокойно принять эту ситуацию, понять, что это нормально.
В целом, как можно описать ситуацию с протестами?
Протестные настроения растут, но это не значит, что протесты имеют только политическую подоплеку, есть и социальная, экономическая подоплека, и протестное настроение политического толка на периферии, во всяком случае пока. Они растут, но это достаточно нормальная практика для многих стран мира. Надо просто впустить эту достаточно стандартную практику социальных процессов в свою жизнь, не бояться, конструктивную позицию занимать и искать какие-то пути выхода.
Говорила социолог Лариса Паутова. По свидетельству эксперта, протестные настроения в России растут, но декларации протеста и возможные реальные действия – это не одно и то же.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Баден. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Как журналисты отстояли свободу слова и главного редактора. История одного конфликта. В программе участвует заместитель главного редактора газеты «Киев-Пост» Катя Горчинская, ведущий Виталий Портников. Я с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исчезновение людей и бессудные казни.
Проверив документы у присутствующих, милиционеры
в институте Вишневского вины в смерти Головизнина не признают.
Стоит, в принципе, выживание белой расы.
Нам нужны международные стандарты строительства ядерных
объектов, чтобы лидером
оставался на 45% выросли трудовые пенсии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.